Глава 51. Четверг, 22 декабря, 2 часа ночи. Полиция вот-вот ворвется к Лео Шефферу. Две полицейские машины встали позади машины Шарко на одной из заснеженных улиц Ле-Шене, шикарного пригорода к западу от Парижа. Комиссар позвонил Беланже, узнал адрес и ждал, пока приедут коллеги. В своем Рено один, используя время на то, чтобы все обдумать. В логове убийцы он не оставил никаких следов. Фотографии, диски, спермограммы – все было уложено в багажник и накрыто брезентом. И теперь он мысленно перебирал сотни снимков. В голове не утихал барабанный бой. К большому, расположенному в саду особняку, была вызвана бригада уголовного розыска. Люди в черном уже бесшумно окружали дом, а Шарко с Беланже оставались пока в стороне, у машин. «Ты смог договориться с Интерполом насчет Дассанвиля?» — спросил комиссар у молодого начальника группы, упакованного в толстую кожаную куртку и шапку до бровей. «Смог-то смог. Только надо же было разбудить людей, а это не так просто. Сам представляешь, чего мне это стоило, чуть ли не накануне Рождества. Боюсь, они раньше завтрашнего утра ничего толком не предпримут». Шарко вздохнул, посмотрел на особняк. В саду метались тени. «А что у нас есть по Шефферу?» «На данный момент почти ничего, но Робияр должен прийти на Орфевр, и он сразу же начнет копать. Пока известно, что у Шеффера не было судимости и вообще никаких проблем с правосудием. Думаю, скоро появится». В тусклом свете уличного фонаря Беланже попытался рассмотреть лицо подчиненного получше. Шарко был смертельно бледен, черты лица заострились. «Плохо выглядишь, комиссар. Можно подумать, болен или впрямь прихворнул?» «Нет, просто устал. Ну и потом, я же знаю, что Дассанвиль там, в Нью-Мексико, может быть, в двух шагах от Люси. От одной этой мысли о таком соседстве все внутренности переворачиваются. Скорее бы уже с этим покончить». Он сунул руки в карманы, никаких сил уже не оставалось. Вокруг ни малейшего следа жизни. Улицы пусты, жители окрестных домов спят. Искрящийся под оранжевым светом фонарей снег превращает обычный пригород столицы в место вне времени. Вдруг послышался сильный шум. Бригада угрозыска ворвалась в дом. Шарко с Беланже поспешили туда, пробежали по саду. Вошли в просторный холл. Казалось, здесь везде полицейские с оружием наготове и с фонарями в руках. С лестницы доносились звуки шагов и голоса. Хлопали двери, кто-то отдавал приказы. Через две минуты стало ясно, что в особняке ни души. Капитан бригады угрозыска позвал Беланже и Шарко в комнату, включил там свет. Стали видны распахнутые дверцы шкафов, открытые чемоданы разных размеров, валявшиеся на полу одежда. Похоже, он сбежал, причем в спешке. Машину в гараже не обнаружили. Шарко не мог унять снова вспыхнувшей тревоги. Кажется, эта проклятая ночь никогда не кончится. Он спрятал оружие, прошел в смежную со спальней ванную, роскошную в греческом стиле. Мраморный пол, старинная фаянсовая плитка по стенам, на одной из них огромный фриз, изображение змеи, кусающей себя за хвост. Мочалки, мыло, зубная щетка, все на месте, все подтверждает, что Шефер покидал дом в спешке. Комиссар вернулся в спальню, быстро оглядел роскошную обстановку, бросил взгляд на несколько картин, явно оригиналы. Обратил внимание на то, что постель не тронута. Значит, Шефер даже и не ложился спать. Должно быть, Дассанвиль позвонил ему сразу, как обнаружил присутствие Люси. Надо как можно скорее объявить его в розыск, ни минуты, ни медля. Мы должны поймать этого сукина сына раньше, чем он успеет скрыться. Беланже вздохнул, посмотрел на часы. Да, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Никола после этой новой осечки тоже выглядел не ахти как. Ну и, конечно, недосып и ничем не ограниченное рабочее время и стрессы. Из-за этого расследования все они один за другим уже с ног валились, а конца и краю было не видно. в дверях возник один из членов бригады. «Вам надо спуститься в подвал, посмотреть». Полицейские вышли друг за другом из комнаты и стали спускаться, снова готовясь к худшему. Дом был огромный, анфиладами открывались все более обширное пространство. «У этого типа, видать, денег немерено. Такой особняк в Шине обходится очень дорого». Двигаясь к подвалу, Шарко заметил, что хозяин дома, похоже, помешан на измерении времени. Везде были часы. Настенные с боем. Бежали по циферблатам стрелки, раскачивались маятники. Тикало повсюду, во всех комнатах. Посреди холла высились громадные песочные часы. В нижней их колбе собралась уже довольно высокая остроконечная горка красного песка. Наконец полицейские добрались до подвала. В узком коридорчике с серыми стенами, в который привела их лестница, было довольно тепло. Тяжелая дверь, которая вела из него в комнату, стояла нараспашку. Ее взломали офицеры из бригады. Комната оказалась небольшой и слабо освещенной. Пахло тут сыростью и растениями. Шарко ступил на порог и прищурился, не веря своим глазам. Аквариумы. Десятки аквариумов. Сиреневый свет играл на пузырьках, поднимающихся из насосов. Зеленые водоросли изгибались в медленном танце, повинуясь подводным течениям. Спокойствие, тишина. Все это чуть ли не гипнотизировало. Комиссар подошел поближе, нахмурился, увидев в аквариуме каких-то прилепившихся к камням мелких белесых тварей. Формой твари напоминали деревца, нечто вроде ствола с ветвями или лапками наверху. Ветви или лапки шевелились, размером твари были самые большие в сантиметр. Шарко нагнулся и присмотрелся к ним более внимательно. Потом огляделся. Точно такие же твари содержались во всех аквариумах, а кроме них в комнате не было никаких признаков жизни, разве что растения. «Кажется, нам уже понятно, что изображено на татуировках у детишек и на картинке в рукописи. А кто-нибудь знает, что это за козявки?» Никто не ответил. Теперь уже комиссару было яснее ясного, что Шефферу в их расследовании следует отвести очень большое место. Шарко вспомнил детей на операционном столе. Маленьких детей, помеченных изображением вот таких вот животных организмов, которые в таком изобилии водятся в доме американца. «Подойди-ка сюда, Франк!» Беланже переместился в соседнюю, также скудно освещенную комнатку. Комиссар за ним. В этом сводчатом помещении предполагалось должно быть хранить вина, но вместо бутылок Шарко обнаружил здесь маленький, круглый, видимо, сверхсовременный морозильник, формой напоминавший чугунный бачок. На крышке светящимися цифрами была обозначена температура -61 по Цельсию. К аппарату был подключен здоровенный ящик, от которого тянулся шнур к электрической розетке. «Ну что? Откроем?» — Шарко показал на черную кнопку. «Давай. Слушай, а нормальный морозильник, он какую температуру выдает?» «По-моему, -18. А -60 бывает, скорее всего, где-нибудь на Северном полюсе». Комиссар, чувствуя себя при этом не слишком уверенно, нажал кнопку. Раздался щелчок. Но крышка только чуть-чуть приподнялась. Шарко снова надел перчатки и открыл ее вручную. Вырвавшись из морозильника, ледяное облако обожгло ему лицо. Он надвинул шапку пониже, спрятал лицо в шарф и склонился над морозильной камерой. Там, внутри, лежало множество прозрачных пакетиков, очень похожих на обычные для заморозки продуктов. Франк сунул руку внутрь, схватил первый попавшийся и быстро вытащил наружу. Стряхнул кристаллики льда с поверхности пакета и всмотрелся в крошечное содержимое. «Что это такое?» «Похоже на кусочек кости». Комиссар вытащил наугад еще один пакетик, в нем лежал кубик темного мяса, потом еще один, вгляделся. «Кровь», — сказал он Беланже. Начальник группы, прислонившись к стене, дул на руки. «Сейчас отправим все пакетики на анализ. Пусть сделают срочно. Надо разобраться, что это такое. Потому что, блин, во что же мы опять вляпались-то?»